Мы беэзрат ха-Шем с вами сегодня поговорим о теме, которая, скажем так, противоположную сторону этой темы мы уже затрагивали. Это любовь. Любовь мы с вами определили так, что есть, скажем так, центробежная, центростремящаяся сила, да, то есть есть две силы, связанные с любовью. Любовь мы определили так, что это центробежная сила, то есть это от человека, который находится в центре, к окружающему. Есть другая сила, которую можно сказать центростремящаяся сила, то есть все, что наоборот, все пытается приблизить к себе, все пытается, центр этой силы пытается все всосать в себя, можно сказать, все приблизить к себе и так далее. Дело в том, что я искал в словаре перевод, четкий перевод этому слову. На иврите это слово называется «таава». Я нашел несколько переводов этому слову. Каждый словарь приводил свое. Переводится как «вожделение», «страсть», «страстное желание» и так далее. Но в основном на иврите это переводится как «таава». И мы с вами возьмем как первый перевод это «вожделение». Давайте попытаемся сегодня разобраться в этом. И в первую очередь, где эта заповедь, где этот запрет, скажем так, встречается в Торе. Опять же, мы с вами разбираем заповеди, которые Равиш Ирш называет их идейными заповедями. Заповеди не слово «идея», а слово «идея». Да? То есть слово заповеди форм, идеальных форм, заповеди, которые должны выстроить в нас идеальные формы, выстроить в нас правильное суждение, сделать из нас правильных людей. И в отличие от практических заповедей, эти заповеди связаны именно с идеями. И у нас в истории приводится такая вот заповедь, она написана в скрижалях Завета также. «И не возжелай жены ближнего твоего», говорит Тора, да, первое. «И не возжелай жены ближнего твоего, и не желай дома ближнего твоего, ни его поля, ни его раба, ни его рабыни, ни его быка, ни его осла, ничего, что у ближнего твоего». То есть Тора перечисляет разное, разновидность имущества, которое может быть у твоего соседа, также включая его жену, и говорит, не возжелай это. У нас есть запрет, вот это вот вожделение, да, стремление получить имущество своего соседа. Опять же, да, что такое вожделение? Равиш определяет вожделение это порывом, страстью человека, стремлением человека окружить себя разными видами приобретений. Окружить себя большим количеством разных видов приобретений, которым вот он приобретает разные виды имущества, приобретения и так далее. И надо понять такую вещь, как мы дальше это с вами чуть-чуть более подробно разберем. Это стремление постоянно растет. Нет такого, что человек, который обладает качеством, вот этим вот плохим качеством, да, вот это вожделение, чтобы он удовлетворился рано или поздно тем, что у него есть. Такое не бывает, что человек что-то вот приобрел, сказал, все, здесь с меня хватит. Такого нет. Это качество, эта жажда никогда не погаснет приобретением тем или той или иной вещи. Наоборот, эта вещь, которую он уже приобрел, она для него уже менее интересна. Он ищет уже что-то другое, какие-то другие приобретения и так далее. То есть постоянно стремиться расширить свои границы. Надо понять еще одну такую вещь. Мы иногда, было несколько раз, мы с вами более-менее там рассказывали о том, что такое человеческое сознание. Да, мы говорим, есть человеческое сознание. Человек осознает себя, что он есть. То есть, кто такой я? Что такое я? Что собой представляет человеческое сознание? Человеческое сознание стремится всегда, вот мое с точки зрения, да, вот сознание стремится всегда расширить свои границы. Всегда стремится к расширению. Мы это ощущаем, знаете, когда у человека хорошее настроение, допустим, да, он готов, он идет в торговый центр и закупается вещами, нужные ему эти вещи, ненужные ему вещи, он покупает, у него ощущение широкой души, и он там приобретает все, что и так далее, и так далее. Да, то есть стремление, вот это вот само стремление расшириться и так далее. Расширение сознания происходит в двух, можно сказать, в двух направлениях. в двух направлениях. Это интеллектуальное расширение, то есть познание вещей, человек познает вещи. Можно сказать, что сознание, когда человек постигает ту или иную форму самой вещи, эта форма становится неотъемлемой частью его сознания. Что такое человек? Человек – это совокупность всех им познанных форм, всех им познанных сущностей, всех вещей, которые он когда бы то ни было познал. Да, мы уже тоже с вами не раз говорили об этом. Наш мир можно разделить, да, с точки зрения вот средневековой философии, с точки зрения Аристотеля. Мир можно разделить на две составляющие. Есть его материальная часть, есть его материя и его форма. Три части, да, материальная часть и духовная часть. То есть духовная часть – его суть. Его, что собой эта вещь представляет, сама сущность этой вещи. Сущность делится на материю, опять же, материя – это не материальность. Материя – это одно. Сущность делится на материю, то есть, что это такое, и также на ее форму, что это, на что это способно. То есть, потенциал, заложенный в этом. Что такое суть самой вещи? Это первое, что это и на что это способно. Кроме того, есть ее материальная составляющая. Да? Приведем с вами пример, допустим, стол. Человека, вот перед человеком стоит стол. Что мы видим? Мы видим деревянность, да, древесину. Мы видим разные шурупы, да, болты, шурупы, гвозди, что бы то ни было. То есть мы видим перед собой металл и видим перед собой древесину. Но это нам еще не отвечает. То есть мы видим материальную составляющую этого. Но это нам еще не объясняет, что это такое. То есть у нас есть много деревянных вещей, и много железных вещей, это еще близко даже не объясняет, что это такое. Для того, чтобы ответить, что это такое, мне недостаточно ответ, это коричневого цвета дерева, или это красного цвета дерева. Это мне еще не отвечает на вопрос, что это такое. Для того, чтобы ответить на что это такое, мне надо понять суть этого предмета. Суть этого предмета, он независим от его материальных составляющих, потому что мы с вами знаем, суть стола может проявляться в железном столе, в пластмассовом столе, в каменном столе, в стеклянном столе. Может быть, много составляющих, много разных материальных вещей, да, связанных с этой сутью. У нас есть много разных столов. Но суть этого, вот этой вот совокупности всей материальности, суть ее – это стол. То есть, что такое стол? Это ее материя. Опять же, разделяю между материальностью и материей. Суть этого стола, то есть, это его материя, это что это? Отвечать на вопрос, что это? Это стол. После того, как я ответил, что это стол, для того, чтобы понять максимально, что он собой представляет, мне надо понять весь заложенный в нем потенциал и как его можно реализовать. Это называется форма. Когда я понимаю форму самой этой вещи, можно сказать, что я познал всю саму эту вещь. Я привожу всегда вот мой любимый пример. Идет какой-то папуас по берегу моря на каком-то диком острове. И вдруг он наткнулся на какой-то странный предмет. Поднимает его, видит, он блестит на солнце, черного цвета, квадратной формы. Понятия не имеет, что это такое, но он видит, что он там отпугивает ворон и так далее. Поэтому повесил себе на пальму вместо пугала. Проходит мимо какой-то турист и говорит, что ты делаешь, это же шикарный фотоаппарат. Это шикарный показ, ты учит его, как пользоваться, использовать этот фотоаппарат по назначению. Таким образом, вполне то, что первое, что увидел папуас, это железность, пластик, я не знаю, стекло, все, из чего состоит этот фотоаппарат. Он придал ему искусственную форму, неправильную, ошибочную, искусственную форму отпугивания там птиц и так далее, то есть как пугало, которое отпугивает птиц и так далее. В дальнейшем он способен там отпугивать птиц. Когда пришел турист, он ему раскрыл истинную материю этой вещи, объяснил, что это фотоаппарат, и показал, на что этот фотоаппарат способен, на шикарные фотографии. То есть то, что я понял, что это фотоаппарат, это еще не означает, что я понял потенциал в нем заложенный и так далее. Когда можно сказать, что я познаю вещь, когда я познаю ее форму. То есть я познал максимально, вот познавая форму этой вещи, можно сказать, что я ее полностью абсолютно познал. Когда папуас, вот этот, который нашел фотоаппарат, он осознал, что он понял по-настоящему форму этой вещи, тогда, когда вот он осознал эту форму, понял, как по-настоящему его можно максимально использовать, И тогда он осознал, что перед ним находится. Таким образом, что такое наше сознание? Наше сознание – это совокупность всех форм, которых мы осознали. Сознание – это не багажник, куда я закидываю разные сознания. Нет, это и есть моя вот эта информация, это и есть информация, которую я познал. Мое сознание построено из всей той информации, которую я знаю. Эта информация может набираться опытом, эта информация может набираться учением. Много разных источников может быть у этой информации, но это и есть мое сознание. Чем больше информации, тем больше расширяется круг моего сознания. Чем больше расширяется круг моего сознания, тем больше я ощущаю вот это вот расширение себя и даю возможность своему сознанию расширяться. Но, как известно и понятно, что каждому, что учиться это тяжело. Это тяжело, это прикладывать усилия, учиться, посвятить себе учебе и так далее. Сознание расширяется, можно сказать, более легким путем. Каким путем? Приобретением вещей. Что такое собственность? Да, вот по-простому, давайте с вами пытаемся разобраться. Абсолютно банальная вещь, как мы каждый используем ее каждый раз в разговорной речи, постоянно пытаемся объяснить, что такое собственность. Я прихожу, говорю, не трогай вещь, это моя вещь. Что значит она твоя вещь? Я ее купил. Ну и что? Что это делает ее твоей вещью? Она была твоя, я сейчас взял ею попользоваться, и она стала моей. Мне она понравилась тоже. Но ты ее не покупал, ты ее своровал. Почему? Хорошо, какая разница? Была твоя, стала моей. Что такое собственность, которое вот право собственности, которое мы защищаем и так далее. То есть есть как бы такое вот понятие собственность. Это моя вещь. Что означает это моя вещь? Моя вещь это та вещь, на которую распространяется мое сознание. Да? Я считаю эту вещь своей. Чем больше у меня вещей, тем больше распространяется мое сознание. Вполне бывает часто вещи, на который распространяется сознание нескольких людей. Допустим, я с кем-то ругаюсь, говорю, я эту вещь нашел первый, тот говорит, я ее нашел первый. Мы с ним ругаемся, идем в суд, и суд решает, кому эта вещь принадлежит. Такое может быть. Оттуда вызывается много разных судебных процессов. Но в основном моя вещь, это та самая вещь, которая в сознании людей и в сознании меня самого является моей вещью. Когда я ее перепродаю, то есть здесь получаю в обмен что-то другое, деньги, допустим, или там бартером приобретаю какой-то другой предмет, и отдаю вам эту вещь, что это означает? Я снимаю с нее свое сознание, я вывожу ее за пределы своего сознания. В израильских законах существует такое понятие эфкер, я могу вещь сделать бесхозной. Что значит сделать бесхозной? Я в своем сознании абсолютно от этой вещи отказываюсь. Все, я не хозяин этой вещи. Теперь эта вещь, каждый, кто придет, ее поднимает, так как мое сознание никак ему, скажем так, не противостоит, он его распространяет свое сознание на эту вещь, он забирает эту вещь себе и так далее. Таким образом, получается у нас здесь так, что сознание человека всегда стремится к расширению. Человек всегда в нормальном состоянии, сознание человека всегда стремится к расширению. Это расширение может происходить в интеллектуальной области, познания, изучения, учения. И так далее, познание новых вещей, это также может продвигаться и в материальной области, приобретение товаров. Поэтому нам здесь понятна, очевидно, простая вещь. Человек, который не контролирует свое возжелание, вот это вожделение, не контролирует свою вот эту страсть, он не удовлетворится приобретением самой этой вещи. Допустим, у него была страсть, приобрести себе новый телефон, там, новый, не знаю, iPhone. Вот он вот всю свою вот днями и ночами мечтал приобрести новый телефон. Приобрел его. Но сознание пытается расшириться дальше. Оно не удовлетворится этим. Он вначале сейчас в восторге от этого аппарата, но потом он к нему привыкает, и сознание ищет расшириться дальше. И он будет приобретать другие вещи, и так далее, и так далее. Это человек, который не умеет и не управляет своим вожделением. Как, опять же, достичь контроля над этим, мы попытаемся сегодня с вами эту тему тоже затронуть. Но, во всяком случае, здесь я хочу просто описать, да, дать определение самому чувству, что такое вожделение. Вожделение начинается с того, что у человека есть какие-то потребности. У человека есть потребность к еде, у человека есть потребность ко сну, к одежде, да, он должен как-то изолировать себя там, от погоды и так далее, как бы требуется одежда. Человеку требуется много разных, да, очень интимные отношения. Есть много разных потребностей, которые есть у человека. Но когда он теряет над ними контроль, то что такое вожделение? Когда потребность перевоплощается, переходит свою черту потребности и становится соблазном. То есть это уже не просто потребность, а это уже большего. Когда человек не просто так, знаете, ищет, что поесть, ну что он чувствует чувство голода, и он открывает там холодильник, делает себе бутерброд. Нет, когда человек заказывает очередь в дорогом ресторане, там 3 звезды Мишлена, 2 звезды, не имеет значения сколько, да, звезды Мишлена. Там при каждой звезде цена растет до бешенства. Зачем? Какой смысл? Зачем ты это делаешь? Неужели ты думаешь, что в ресторане Мишлен ты поешь более сытно, чем домашний бутерброд? Конечно, иногда есть потребность человека, значит, там, побаловать себя, расслабиться. Это вполне может быть. Но и в этом тоже должны быть границы. Можешь пойти в ресторан, который, ну, просто я привожу пример, да, можешь пойти в ресторан, который не обладает Мишленовой звездой, и тоже там с женой хорошо провести время, с друзьями хорошо провести время. Нет, но мы видим, что люди стремятся ощутить, что они приобрели что-то другое, что-то новое, новое ощущение, новое что-то другое. То есть это уже не потребность, это уже вожделение. Когда человек изменяет жене, жена изменяет мужу и так далее, это тоже неуправляемое вожделение. Да, интимные отношения разрешены, но есть четкие границы этому. Когда человек нарушает определенные уставы, да, там, употребляет, там, ворует, не знаю, что бы то ни было, ворует или нарушает какие-то, совершает какие-то преступления для того, чтобы достичь чего-то, это, естественно, крайнее проявление уже вожделения, то есть человек уже не удовлетворяется вообще тем, что есть у него. В всяком случае, надо понять такую вещь. У человека есть природное свойство, потребность его сознания расширяться. Это нормальное состояние человека. Нет такого, чтобы человеческое сознание не стремилось к расширению. Знаете, когда бывает, что человеческое сознание не стремится к расширению, а наоборот сужается? Когда человек находится, допустим, в депрессии, или когда человек очень сильно болен. Мы все с вами знаем, что когда мы переживаем за что-то, да, не дай бог там какие-то события, мы переживаем, мы теряем интерес ко всему окружающему. То есть наше внимание сковывается все больше и больше на нас самих. Когда мы болеем, когда мы переживаем, когда, не дай бог, находимся в депрессии, наше сознание сужается сугубо на нас, и мы теряем интерес ко всему окружающему. Нас просто это уже ничего не интересует. Все то, что интересовало до этого, нас не интересует. Но нам понятно, что это определенная болезнь, это определенное расстройство. Когда же человек находится в нормальном состоянии? В нормальном состоянии его сознание стремится к расширению. Аристотель пишет в книге «Этика Никомаха», что у человека есть, как я уже сказал, расширение сознания, он может, знаете, расширять его в уровне интеллектуальности, да, направить его в познание и так далее, или в материальность. Это не то, что он должен выбрать то или иное. Наоборот, чем больше он посвящает себя в интеллектуальность, тем меньше он интересуется материальностью. Чем больше он посвящает себя к материальности, тем меньше он интересуется интеллектуальностью. То есть это не то, что человек он должен выбрать и их бороть. Нет. Само его внимание в одну из этих сторон концентрирует его внимание сугубо на эту сторону, он теряет интерес ко всему остальному. Человек, материальный человек, человек, который интересует только материальность и так далее, он теряет чувствительность, он теряет ощущение красоты всего духовного, интеллектуального и так далее. Человек, который наоборот его тянет к духовному, интеллектуальному, он направил именно туда свое стремление, его интересует все меньше и меньше материальность. Да, его интересует все меньше и меньше интеллектуальность и так далее, и так далее. Таким образом, опять же, вожделение – это природное состояние человека. Его сознание, когда он находится в хорошем состоянии. Только что он должен уметь ее контролировать. Он должен, во-первых, уметь направлять это в правильное русло, направить это в правильное русло, как мы уже сказали, в русло познания, допустим, или в русло хороших поступков. Есть люди, у которых есть вожделение совершать хорошие поступки. Они не успокоятся, пока не помогут кому-то, не сделают что-то, они получают в этом удовольствие. То есть это хорошее, он направил вот это вот расширение своего сознания в правильное русло. Но опять же, когда человек, Рамбам это четко, мы с вами когда учили 8 глав Рамбама, видели, что полное прекращение вожделения, это очень плохо. Это, знаете, когда человек погашен, когда у человека нет смысла в жизни, когда его ничего не интересует в этой жизни, это больной человек, это не праведник какой-то, нет, это больной человек. В чем разница между праведником и грешником? В том, что вожделение праведника направлено в духовность, постижение, в интеллектуальность, в помощь другим и так далее, он получает наслаждение, осознав, что он кому-то помог и так далее. То есть он прям чувствует это. Он не ради этого делает, но это как побочный эффект. Он чувствует это восхищение тем, что он кому-то помог он и так далее. А грешник, это же вожделение, грешник просто направил совсем другое русло, намного более легкое. Но это легкое русло только на начальных этапах. Потому что, как пишет в дальнейшем Аристотель, рано или поздно ресурсы заканчиваются у материального человека. Деньги заканчиваются, ресурсы заканчиваются. Сколько айфонов он может купить, сколько автомобилей он может купить, сколько квартир. Ну, заканчивается рано или поздно. И тогда что происходит? У него приходит страшнейшая депрессия и страшнейшее вот это вот ощущение своего ограничения, ну, что он дальше не может уже насытить, нечем ему накормить, скажем так, свое вожделение, но он не может никак его насытить, это приводит к тому, что он постоянно в депрессии, в постоянном плохом состоянии и так далее. Но в интеллектуальной точке зрения это никогда нету. Можно всегда учиться, всегда познавать, и для этого много ресурсовых затрат здесь не требуется и так далее. Так вот, мы можем найти вот это вот стремление, расширение своего сознания, говорит Равиш, не только у человека, мы видим, что вся природа стремится к какому-то, расширяется к какому-то идеалу и так далее. Мы видим в мире животных, да, животное существо тоже, у него вожделение вот это вот распространиться и распространить свое потомство на как можно больше и так далее, и так далее. Все стремятся, все животные стремятся размножаться и так далее. У человека есть выбор. Если у животных этого выбора нету, у человека все-таки есть выбор. И этот выбор человека говорит о том, куда направить это вожделение. Да, куда направить вот это... Извините. Куда направить это вожделение? Это выбор, который есть у человека. У животных его нет, у человека есть. Поэтому надо понять такую вещь. Борьба с вожделением ни в коем случае не должна включать в себя то, что я сейчас полностью себя погашу, я полностью откажусь от всех интересов, я не знаю, там закроюсь в комнате и все. Нет, это неправильно. Это все равно, что лечить, знаете, лечить какую-то простуду тем, что буду прикладывать к своему горлу горячий утюг. Я не просто себя не вылечу, я искалечу себя. То же самое и здесь. Это неправильно. Правильно, что вожделение к материальности это что-то плохое. Ну, не само вожделение, а именно к материальности. Но это не означает, что его лечить надо тем, что я полностью себе в этом откажу. Нет, я тогда перестану быть человеком. Живым. Живое, которое не стремится к расширению, оно не живое. Поэтому это ни в коем случае неправильный подход. Какой подход? Подход направить его в правильное русло. Надо понять еще одну такую вещь. Да? Само стремление, как мы уже сказали, да, это хорошая вещь. Почему она хорошая вещь? Она хорошая вещь, кроме того, что она помогает животным там, достичь того, тех или иных целей, а человек может его направить в интеллектуальность. Кроме того, оно приносит пользу всему миру. Когда человек приобретает что-то, да, мы говорим законным путем, я не говорю о совершении преступлений и так далее, человек приобретает что-то, какие-то вещи и так далее, он думает, что в первую очередь он приносит пользу только самому себе, но это не так. Он служит всему миру. Скажем так, даже самый низкий человек, которого интересует, ну, по-настоящему, знаете, самый эгоистичный, самый, ну, мерзкий, низкий человек и так далее. Когда он расширяет круг своего материального вот этого вот окружения, Хочет он этого или нет, он все-таки да, приносит пользу миру. Он сам, конечно, не улучшается от этого, он не становится лучшим человеком, но он приносит пользу миру. Рамбам задает очень интересный вопрос в предисловии к Мишнайот Зраим, там в предисловии Мишнайот, занимающийся законами сельскохозяйственной деятельности и так далее. Мы исходим с точки зрения того, что Всевышний – это абсолют, да, совершенство, абсолют. И понятно, что абсолют, создание абсолюта может быть только абсолют. Наш мир абсолютно совершенный. В нем есть только одно, один недостаток по отношению к Всевышнему в том, что он создан. Всевышний, конечно, не создан, поэтому он совершенный абсолют. Наш мир тоже абсолютен, тоже совершенен. Но по отношению к Всевышнему у него есть недостаток. Какой недостаток? Он им созданный. Но кроме того, что он им созданный, то есть в нем есть как бы, он зависим от Всевышнего. Кроме того, что он зависим от Всевышнего, в нем все идеально и абсолютно. Абсолютность, да, совершенство производит совершенство. Совершенство не может произвести несовершенство. Не потому, что он не ограничен, потому что нет, совершенство производит совершенство. Другого быть не может. Таким образом, наш мир, он совершенен. Если мы сталкиваемся от того, что наш мир, он совершенен, он, конечно, не всегда нам нравится, надо разделить, да, и мы можем видеть и наблюдать совершенные вещи, которые не совпадают с нашими интересами. Поэтому, если кому-то не нравится мир, в котором он живет, это не потому, что мир проблематичен, потому что человек проблематичен. Он не сживается с этим миром, он не сходится с ним. А кроме того, мир, он должен, мы должны отходить с точки зрения того, что мир идеальный и совершенен. Поэтому, если мы от этого отталкиваемся, почему в мире, говорит Рамбам, есть, ну, значит, вопрос касался людей, да, почему так много людей, которые не приносят пользу? Не, они, конечно, могут принести пользу себе и тому, но мы не видим, чтобы они как-то продвигали человечество, что они по-настоящему приносили какую-то пользу. Мы можем понять существование разных академиков, которые расширяют знания науки и так далее. Конечно, раввинов, которые расширяют знания Торы и наших обязанностей перед Всевышним. Конечно, все это мы можем себе представить, какую пользу они приносят народу и так далее. Но почему существует огромное количество людей, которые никакую пользу никому не приносят? Не все же академики, не все же это. Рамбам отвечает на этот вопрос таким образом, что по-настоящему Рамбам говорит такую вещь. По-настоящему все люди приносят пользу. Только есть люди, которые приносят пользу сознательно, понимая, вот я сейчас делаю поступок ради принесения пользы. А есть люди, которых никто не спрашивает. Они как животные, то, что мы до этого с вами говорили. Они приносят пользу миру как животные. То есть они занимаются своими делами, но также и вот приносят пользу миру. Допустим, приведем пример. Рамбам приводит этот пример. Да? Какой-то человек, который там, не знаю, богатый человек. Да, знаете, то, что там олигарх. Олигарх, который ничего практически в мире, никакой пользы, кроме того, чтобы покупать дорогие яхты, никакую пользу миру не принес. Да, допустим. И он решил построить себе большущий дом, дворец какой-то. Сейчас какая польза от этого миру, какая польза кому здесь и так далее. Говорит Рамбам, я приведу тебе пример. То есть этот дворец, понятно, что это глупость строить этот дворец. Это понятно, что, знаете, очень часто дворцы строились и строятся сейчас только для того, чтобы показать мое величие. Это не то, что мне по-настоящему понадобится вот этот огромный дворец. Нет, конечно, мне он не нужен. И большинство комнат в этом дворце никогда не узнаю. Зачем же тогда вот эти вот огромные махины, дворцы и так далее? Для того, чтобы показать мое величие. Видишь, какой у меня большой дом. Чтобы всем понятно было, это мой дом, это мое. Смотри, какой я богатый человек. Но понятно, что сам дворец, такой вот, таких масштабов, он не несет себе никакого смысла. Так вот, человек, который построил этот дворец, бессмысленный. Дворец, который переживет его потомство и будет существовать долго-долго время. Зачем? Какой смысл вкладывать в эти деньги? В это деньги. Говорит Рамбам, представьте себе ситуацию, человек построил дворец и шел какой-то праведник для того, чтобы там совершить что-то хорошее, доброе, кому-то помочь или что бы то ни было. Ему сейчас надо отдохнуть в тени. И он садится в тень этого дворца и отдыхает. Вот, отдыхает в тени этого дворца. Знаете, вот в российской истории очень интересный случай был, да, как Петр Первый гонялся там за Меншиком, ну, я, конечно, это описываю очень вкратце, и гонялись там по болотам недалеко от шведской границы, и вдруг Петр сказал, вот здесь будет город. Ну, понравились эти болота, решил на этих болотах построить город. Теперь, когда он строил Петербург, это было очень невыгодно, потому что это было прямо на границе со Швецией, это прямо было на границе с вражеским государством. Они тогда еще не отбили все территории, это было прямо на границе с вражеским государством, со Швецией. Кроме того, это было абсолютно невыгодное место для строения города, потому что он был на болотах, и почва всегда проваливалась, и там требовалось огромных подготовительных работ. Миллионы каторжных там было согнано, там, ну, сотни тысяч, как минимум, было согнано каторжников, которые работали, умирали тысячами, умирали всевозможных болезней, умирали всего чего угодно и так далее, но город построили. Город есть, он до сих пор существует. Долгое время он был даже столицей, и город вот существует до сих пор, красивый, шикарный город. Какой смысл был в этом всем? Зачем Петру это надо было? Уверен, что он сам тоже не понимал, зачем. Потому что до сих пор мы не знаем, какая стратегическая ценность была этого города. Абсолютно никакой. Но вполне может быть, я просто вам привожу пример, да, перевожу слова Рамбама на наши дни, что вполне может быть какой-то праведник проходил по этим улицам этого города и отдохнул, сел отдохнуть в скверике, набраться сил, сел в какой-то скамейке в тени какого-то дерева, отдохнуть в сквере и пошел дальше. То есть все вот это вот, что было создано, все, к чему это было приведено и так далее, было приведено для этого момента. Таким образом, хоть хотел бы Петр Первый или нет, он принес пользу. Но разница здесь заключается в том, что эта польза несознательная. Поэтому, естественно, Петр Первый в данной ситуации, он не получит здесь заслугу какую-то или поощрение за то, что он праведнику помог. То же самое, как и животные, да, живут своей жизнью и приносят пользу. Например, да, всем понятно, что мы говорим, что волки санитары леса. Понятно, что волки не хотят никакой лес лечить. Понятно, что волкам полностью наплевать на состояние там оленей, кто там будет больная, особь не больная. Но у них получается, муравьи тоже, говорят, санитары леса. Муравьи, волки и так далее. Они употребляют, уничтожают разную падаль, уничтожают разные вот эти. Не то, что если мы спросим муравьев, они скажут, наша цель спасать планету. Конечно, нет. Они сами делают, они занимаются своим. И в этом вот абсолютном совершенном мире, когда все выполняет свою роль, гармонии все сплывается вместе, происходит один сплошной механизм. И в этом механизме и волки приносят пользу, и муравьи приносят пользу, и Петр Первый приносит пользу. Все приносят пользу. Только разница в том, что если бы Петр Первый намеревался бы по-настоящему, что вот он построит этот город, допустим, да, для того, чтобы праведник смог отдохнуть в одном из вот этих вот скверов этого города, в одном из парков этого города, он бы получил бы за это большое вознаграждение. Но он не намеревался, и поэтому у него, естественно, это никакого отношения к нему не имеет, то, что праведник получил от этого то или иное наслаждение. У нас есть мидраш, который рассказывает нам такую вещь, что, опять же, вкратце это перескажу, что когда Бейзрат Ашем раскроется перед нами Машиах, придет Всевышний с Торой за пазухой, так говорится, и скажет, каждый, кто принимал участие в ее развитии, в ее учении, в ее развитии, пускай придет и получит вознаграждение. И описывает мидраш, как сразу же туда прибежали и греки, и римляне, прибежали все древние народы. Мидраш, видно, писался еще в то время, когда и римляне еще существовали. И прибегут все вот современные народы и будут кричать, мы принимали участие. Скажут, римляне скажут, ведь мы построили дороги, мы построили мосты, это сократило путь, мы построили рынки, построили базары. Это все привело к тому, что вот мудрецам, ну, грубо говоря, да, там было легче жить, передвигаться с места на место, и тем самым образом Тора расширялась, да, и развивалась и так далее. На это отвечает им Всевышний глупцы. Говорит Всевышний, глупцы, все, что вы сделали, сделали для себя. И задают здесь мудрецы Рабби Исхак Зеев Соловейчик, последний раввин города Брест, задает здесь вопрос, почему глупцы? Скажи, обманщик, если ты думаешь, что они врут. Ответ нет, они не врут. Они по-настоящему глупцы. Потому что если бы римляне, греки, если бы кто бы то ни был планировали, хоть какая-то мысль проходила у них в голове, что они это делают для духовно какой-то пользы, для развития Торы и так далее, тогда это же развитие, которое они принесли в мир, имело бы духовный оттенок. И тогда по-настоящему у них была часть в развитии Торы. Но они никогда не планировали этого делать. Они это делали для себя. То, что Тора развивается и так далее, конечно, к этому не имеет, к ним не имеет никакого отношения. Если перевести на современный язык, да, придет человек, который создал, ну, там, вопрос, кто именно, ну, допустим, человек, который создал интернет. Да, там у нас до сих пор идут споры исторические, кто первый использовал интернет, будь то Чикагский университет или еще какой-то, не имеет значения. Но кто-то пришел, первый инженер, который создал интернет. Говорит, смотрите, как Тора распространилась в интернете. Вот сидит Даниэль Машальский в Израиле и дает урок. Его слушают по всему миру. Вот, смотрите, я даю возможность распространяться Торе по всему миру. Ему тоже будет тот же самый ответ. Глупец. Если бы ты по-настоящему намеревался, что в интернет будет для того, чтобы организация Толдот Ишун или любая другая организация смогла распространять Тору по всему миру, его вознаграждение не знало бы границ. Но вот это сделал ради себя, ради своих амбиций, ради своих каких-то стремлений. То есть у тебя даже функция, там, да, не, у Тора вообще никаким образом не фигурировала там, в принятии решений. Поэтому ты ебал. Здесь получается очень интересная вещь.
Возможно, извините. Я могу еще чем-то...
Да, извините. Это мне... Здесь получается очень интересная вещь. Здесь получается то, что с одной стороны, человек приносит пользу, хочет он этого или нет, но с другой стороны, эта польза к нему не замешана, не несет какого-то отношения к нему. То есть он, невозможно ее привязать к нему. И надо понять такую вещь. Вожделение человека, его стремление к расширению приведет к тому, что хочет он или нет, но он приносит пользу миру. Не всегда, конечно, есть преступники, есть бандиты, мы про них не говорим. Мы с вами говорим о людях, которые вот законным путем расширяют, приводят, да, вот возьмем с вами Билл Гейтса, Джобса, там все вот эти вот богатые люди, которые принесли большую пользу человечеству, никто с этим не спорит. Но не то, что у них было стремление для какой-то пользы человечеству. У них был бизнес, в голове у них был бизнес, как можно больше денег заработать, как можно больше рынок захватить и так далее, и так далее. У них был бизнес в голове. Но они принесли пользу, хотят они этого или нет. Таким образом, получается так. Вожделение – это совершенно абсолютно природное явление, которое есть, объединяет всех живых. Как и животные, так и люди. У всех есть вожделение. Это нормальное качество. Как и у человека, так и у животных. Только у человека есть выбор, куда его направить. Направить его в правильное русло, в русло пользы, в русло заботы о других, или наоборот, направить его в русло вот этого вот материального приобретения, которое в конечном итоге приводит его к ужасным последствиям. То есть рано или поздно это заканчивается, человек после этого переходит на разные виды преступления, потому что вожделение, это то, что надо понять, то, что нам говорит Рав Вирш, вожделение невозможно прекратить, невозможно его высушить. Можно высушить, но тогда человек будет душевно больной. Что можно сделать с вожделением? Направить его в правильное русло. На правильное приобретение. Приобретение, как мы уже сказали, познаний. Приобретение правильных поступков. Приобретение хороших поступков. Да, и так далее, и так далее. Человек должен ощущать именно в этом постоянный голод. А не в материальных, не по материальных потребностях и так далее. Говорит Рав Вирш такую вещь. Если человек считает себя истинным последователем Торы, да, истинным вот человеком, живущим по принципам иудаизма и так далее, естественно, что его вот это вот вожделение, да, его стремление, его вот это вот порывы, вот это вожделение должно быть использовано им как инструмент служения Всевышнему. Как мы уже с вами сказали. Приобретение знаний, приобретение хороших поступков, приобретение, то есть стремиться к этому. Коллекционировать не автомобили, не какие-то там гаджеты, а коллекционировать хорошие поступки. коллекционировать что-то там, не знаю, хорошее выполнение заповеди, коллекционировать познания. И тогда человек, он использует, как мы уже сказали, вожделение в правильных целях. Да, люди, даже когда, как мы уже сказали, не используют вожделение в правильных целях, все равно приносят пользу миру. Но наша задача, задача тех, кто служит Всевышнему в полном сознании и намерении, использовать вожделение именно в правильных целях. На это возлагается наша обязанность, это то, что от нас требуется. Мы должны стремиться быть, использовать его не быть, значит, не жить ради себя, а использовать наше вожделение ради Всевышнего. И тогда мы становимся центром света, говорит Равиш, который вращается сам по себе. Мы становимся одной из звезд, которая вращается вокруг Всевышнего. Однако, говорит Равиш, до того, как человек достигает этого уровня, до того, как он доходит до уровня того, что он вот использует вожделение в правильных целях, и он живет идеей служения Всевышнему и использует вожделение, стремится к Всевышнему и так далее, до этого он должен стараться остерегаться своего вожделения и держать его в рамках. Держать его, ограничивать и держать его в рамках. Если мы с вами посмотрим, другие животные тоже, как мы уже сказали, живут своими вожделениями, но их вожделения ограничены природой. Волк никогда не съест лишнюю овечку, лишнюю овцу. Овца никогда не пощипает лишние травы. В этом мире, если вот представим себе мир без человеческого вмешательства, этот мир в абсолютной гармонии, в абсолютной красоте. Да, волки поедают, как мы сказали, слабых животных, там более слабые стаи оленей, тем самым они излечивают лес. Конечно, есть такое. Но все-то никакой волк ни одна никогда в жизни не съест лишнего. Сытый лев может спокойно лежать в саванне, и возле него будут прыгать зебры, и он их пальцем не тронет, ноготком их не тронет. Коготком их не тронет. Когда он голодный, конечно, он встанет и там пойдет на охоту и так далее. Но когда он сытый, он загорает из сторонки, и никто его ничего не трогает. Тем самым образом мы говорим, что они контролируют весь этот мир, весь этот механизм идеальный, абсолютный. Он находится в абсолютной гармонии, которая контролирует сам себя. То есть все это здесь находится в правильных пропорциях, которые сами себя контролируют. Но далеко не так ведет себя человек. У человека... На него воздвигается обязанность на человека самому себе ставить границы. У человека есть выбор. И в рамках этого выбора ему даны возможности ставить границы самому себе. Он должен выбрать, как мы сказали, он должен выбрать направить вожделение в правильное русло. И кроме того, ставить границы. Понимать, где проходят эти границы. Эти границы могут проходить как и в интеллектуальных достижениях, тоже человек должен знать границы. Да, есть не всю информацию, человек может осознать, подумать и так далее. Наш разум ограничен категориями нашего мышления. Человек должен ставить себе четкие границы, что он изучает, что нет. То же самое, понятно, то же самое и в материальных границах. То же самое и с точки зрения материальности, он тоже должен ставить себе четкие границы. Он должен, как мы уже сказали, направить свои порывы, свою потребность в правильное русло для выполнения желания Всевышнего. Но до того, как он это достиг, он должен уметь ограничивать себя. Несмотря на свои желания сказать, я это хочу. Но нет, я подумал, человек способен. Человек очень хочет, не знаю, приобрести что-то. Но он понимает, что на сегодняшний день семейный бюджет это не позволяет. И поэтому он сдерживает. Если он не умеет сдерживаться, он разрушит семью, он принесет огромный ущерб всему вокруг и так далее. Человек должен уметь сдерживать себя. Человек, который себя не сдерживается, он никогда не насытится. Знаете, есть цитата Эрнеста Хемингуэя, да, американского писателя. Он говорит очень интересную вещь. Вот, дайте человеку необходимое, он говорит, дайте человеку необходимое. И он захочет удобств. Обеспечьте его удобствами, и он будет стремиться к роскоши. Осыпьте его роскошью, он начнет вздыхать по изысканному. Позвольте ему получить изысканное, и он возжаждет безумств. Одарите его всем, что он пожелает, и он будет все равно всегда жаловаться, что его обманули, и что он получил не то, что хотел. То есть он здесь именно это описывает. Человек сам никогда не насытится. Человек, у которого нет самодисциплины. Человек, который не умеет себя сдерживать. Он не насытится. Никогда. Поэтому человек должен в первую очередь обладать самодисциплиной. Понимаете, я очень это хочу, но я сдерживаюсь. Это не мое, не моя вещь. Человек без границ, как мы уже сказали, хуже любого животного. Почему? Потому что в своих порывах, в своей алчности он способен нанести огромный вред. Нет никаких преград его соблазнам, ущербам, которые можно нанести, как мы уже сказали, в порыве своих амбиций, жажды и так далее. Нет ничего, да, такого чужого, чем неограниченно вожделение человека. Оно уничтожает все на своем пути, все достижения, срывая с человека, как пишет Рабиш, божественный облик. Человек в порыве, он становится ненормальным. Мы видим, когда человек что-то желает, у него прям руки дрожат, ноги дрожат, он теряет контроль, он теряет связь с реальностью. Нет преступления, на которое идет человек, говорит Рабиш, в корне которого не связано вот это с вожделением. И самое главное, во время вожделения человек никогда не ценит то, что у него уже есть. Он всегда стремится к тому, чем еще не обладает. То есть, как только он захотел, как мы привели в начале примера, приобрести новый телефон или что бы то ни было, новую вещь какую-нибудь, новый автомобиль, новую квартиру, он никогда на этом не удовлетворится, потому что вожделение всегда стремится расшириться, его сознание всегда стремится расшириться. И он уже приобрел эту вещь, когда он ее приобрел, как только вот это восхищение, пыл от этой вещи спадает, у него уже все, глаза разбегаются на новые вещи. Уже хочет и это, и то, и туда, и сюда. Все, он уже ищет что-то новое. Поэтому никогда не насытится, в отличие от животных. Это, естественно, приводит к зависти, ненависти, к преступлению. И опять же, как только он захватывает вот эту желаемую вещь, он сразу же теряет к ней интерес. Она его уже не интересует. Он никогда ничему не рад. И всегда ощущает себя в недостатке и в голоде. То, что называется сегодня с точки зрения экономики, называется сегодня менталитет нищего человека. Менталитет нищего человека – это не то, что человек нищий, но человек всегда в поисках. Это практически, как мы с вами сказали, развивает всю нашу экономику. Да, если бы, допустим, представьте себе, там, не знаю, Стив Джобс, да, создатель Apple, сказал, знаете что, вот мы создали новый аппарат, который там называется iPhone, все, с нас хватит, ну уже все. Нет, он всегда в голоде, он всегда пытается развить новые технологии, чтобы захватить новую отрасль рынка. Еще куда-то вникнуть, еще куда-то внедриться. Они постоянно, и голова думает только об одном, как захватить еще одну отрасль рынка, как еще расширить свою корпорацию, как еще дальше ударить, как еще больше людей привлечь. Они всегда в голоде. С одной стороны, для них это плохо. Почему? Потому что они всегда в ощущении недостатка. И у них нет времени даже на секунду сконцентрировать свое внимание о своей духовности, о том, кем он является. Он не может, он всегда голова занята чем-то другим. Но нам, людям, которым он приносит все-таки пользу, нам от этого хорошо. Мы получаем новую технологию, мы получаем новые достижения, мы получаем очень много полезного. Но ему, самому ему, он в голоде постоянном. Поэтому алчность, да, вот эта вот, она уничтожает радость жизни. Человек никогда, всегда так находится в постоянном недостатке. В конечном итоге мы с вами можем заметить, как он находится в постоянном ощущении, что ему все мало. И тем самым образом он никогда ничем не удовлетворится. У него нет такого состояния, что он придет домой, сядет в кресло свое удобное, достанет какую-то хорошую книгу и скажет, все, я сегодня сделал. Нет. Он всегда, надо еще что-то взять, еще что-то захватить и так далее. Человек, который ведомый своими порывами, он способен выйти на войну против всего мира, против Торы и также даже против Всевышнего. Да, мы с вами это замечаем в рассказе про Вавилонскую башню. У нас есть очень много вариантов, что именно там происходило в этой Вавилонской башне. Нам Тора практически вообще ничего не раскрывает про Вавилонскую башню. Много очень дополнений у нас приходит от устной Торы. Но одно из комментариев заключается в том, что они не удовлетворяются. То есть это описывает вот это состояние того, что хотелись возвыситься до уровней Бога. Да? То есть это имелось в виду вот именно вот неконтролируемые порывы. То есть это аллегория к неконтролируемым порывам, которого человек хотел построить что-то одно, абсолютно совершенное, для того, что для борьбы со Всевышним, типа и так далее. То есть человек в рамках своих вот этих вот порывах, он недоволен всем, он ругается со всеми. И он постоянно в недовольстве и по отношению к Всевышнему тоже. Знаете, есть в Израиле очень интересный журналист, да, такой экономист, Нехемия Штрайслер, не помню, Штрайслер его зовут, и так далее. Он писал очень интересную книгу о том, что стоит за кулисами практически израильской политики и решений экономических и так далее. И он приводит такой вот рассказ там в одной из глав. В Израиле получали бешеные зарплаты, огромные зарплаты в свое время получали директора банков, особенно те банки, которые играли на бирже, мы говорим что-то о шалелых суммах, там, о сотнях тысяч шекелей в месяц. Да, то есть это были ошалелые, это разрыв в суммах был огромнейший. Что-то уму непостижимой суммы. Там доходило до сотен тысяч шекелей в месяц зарплаты. И он рассказывает, что вот он беседовал как экономист, журналист-экономист, он беседовал с человеком, который был глава банка Бен-Люми Аришон. Да, Бен-Люми. И тот получал, про него было написано то, что он получал, уже точно не помню, но сотни тысяч шекелей в месяц. Это огромная сумма. И он ему говорит, что вот тот человек ругается, говорит, что вот ко мне пришли с этими претензиями, мол, я получаю. Мне этого не хватает даже на прожиточность. То есть я даже месяц не закрываю по-настоящему. То есть это журналисту чуть челюсть не отпало. Что значит, как это, что значит... Как ты не закрываешь месяц? То есть он живет в долгах при этой зарплате. Как? Как-то, то есть стой на балконе, разбрасывай купюры налево и направо, у тебя не закончится в течение месяца. Как такое можно представить? Он ему говорит, смотри, у меня там есть вилла, да, там в дорогом престижном районе в Тель-Авиве, там недалеко от Тель-Авива из деревни Севьон. Там престижное такое место. У меня там есть вилла, там есть этот, понятно, да, но ее надо содержать, окей. Теперь, и он привез 12 каких-то очень редких пальм из какой-то там африканской страны. Их практически в мире нету. Это очень редкие породы пальм. Точно там не помню что. Стоило ему пару тысяч хороших, да, вошло в копеечку. Теперь, но не только это. Он купил еще статую там какого-то скульптора из металла, по металлу, которому стоило 1 000 000 с чем-то шекелей. Он говорит, ну смотри, вот это только траты на этот месяц. Я не закрываю месяц. Можно, конечно, стоять и смеяться над этим человеком, да, то есть что там, вообще с ума сошел. Люди голодают, там, не знаю, людей не хватает денег там на обычные бытовые, как бы там, потребности, а ты мне говоришь про какие-то 12 пальм и какую-то статую за 1 000 000 там, долларов и так далее. Что вообще крыша поехал? О чем ты как бы, о чем здесь разговор вообще? Но ответ — это классический пример вожделение человека. Он не сытится. Это не то, что он придет и скажет, знаете что, у меня есть еда дома, у меня хороший дом, у меня есть деньги для того, чтобы оплатить свою прислугу и так далее. Я могу съездить за границей на отдых и все нормально, с меня хватит. Нет такого. Такого нет. И для того, чтобы удовлетворить свой аппетит, он пойдет на разные, я про него говорю, ну в общем, человек пойдет на разные преступления, пойдет на разные... плохие поступки, аферы, махинации, потому что ему всего не хватает. Поэтому смотрите. Тора, то, что мы с вами зачитали в начале, Тора не запрещает приобретать у соседа те или иные вещи. Да? Это нормальная вещь. То есть Тора не сказала нам, вот я еще раз зачитаю этот стих, Тора нам не говорит, что там не покупай у своего соседа дом или поле, или раб и так далее. Нет, запрет на не возжелай. Не возжелай жены ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего. И ни поле, ни его раба, ни его рабыни, ни его быка, ни его осла и так далее. Тора не запрещает покупать у него вещи. Если мне нужна эта вещь, мне нужно поле, и у соседа есть поле, я могу у него купить. Мне нужны рабы, у соседа есть рабы, я могу у него купить. Конечно, это нормальное экономическое отношение. Тора запрещает желать. Само вот это вот вожделение. Вожделение, то есть переплачивать, как говорят мудрецы, переплачивать большую сумму денег. Стремиться всеми путями овладеть не просто рабами, а его рабами. Да, не просто какая-то потребность, мне что-то надо, мне нужен автомобиль, сосед продает автомобиль. Конечно, я могу у него купить автомобиль, но мне запрещено вожделать этот автомобиль. Сосед купил какую-то дорогую марку, я сейчас буду голову себе ломать для того, чтобы как понять, как это себе приобрести и так далее. Сам порыв запрещен Торой. Нельзя стремиться покупать и завышать цену, если мотивация, стоящая за этим, это больная душа. Это то, что запрещает Тора. Вопрос в мотивации. Я хочу у соседа купить рабов. Почему? Я хочу у соседа купить автомобиль. Почему? Потому что он мне нужен? Или потому что у меня больная душа? Потому что мое вожделение направлено не в правильное русло. Если из-за этого, тогда нельзя. Тора запрещает само желание и неуправляемая амбиция. Именно это то, что запрещает нам Тора. Как можно тогда избежать этого вожделения? В первую очередь человек должен понимать пропорции. Что по-настоящему ценимо в этом мире? Не то, что ценимо, извините, что он должен ценить в этом мире. Проблема в том, что мы с вами живем в мире, особенно сегодня, да, который ценит именно вот наружные материальные приобретения. Нам кажется, что чем у человека больше квартира, чем у него больше автомобиль, чем у него более молодая жена, тем он более счастливый человек. Вот он живет по стандартам счастья, вот он счастливый человек, он может себе позволить все, что он хочет, он счастливый человек, и мы к этому стремимся. Но это неправильная оценка человека. Мы не должны оценивать человека по его богатству, а должны оценить его по его поступкам. Что он делает с этим богатством? Не оценивать его статус имуществом, а качеством его характера. Не то, что у него молодая жена или у него там большая. Как он к ней относится? Уважает ли он свою жену? Или уважает ли жена мужа? Как они относятся к соседям, как они относятся к людям. Это то, что у нас должно вызывать уважение. Не материальные все вот эти вот приобретения. Если мы начнем выполнять то, что говорит Равиш, да, хотя бы треть своих обязанностей в Торе, то мы поймем, да, то есть мы выработаем в себе правильное стремление, правильные качества, правильные приоритеты. И тем самым образом, когда мы придерживаемся к правильным приоритетам, да, когда нам четко проявляются какие правильные приоритеты, тогда мы способны сдерживать свои порывы. Мы знаем, что человек так ценит уважение к себе, что он готов идти на разные неудобства. Да, бывает там, не знаю, человек приходит к какое-то мероприятие, очень голодный, ему так и хочется навалиться на шведский стол и все с стола забрать себе в тарелку. Но он видит, стоят люди, на него смотрят, ему как-то неудобно. Из-за того, что ему неудобно, мы видим, он берет кусочек отсюда, кусочек отсюда. Ты же голодный сейчас человек. Что ты берешь кусочки? Иди, извините за выражение, жри. Нет, он сдерживается. Почему? Потому что человек хочет, чтобы его уважали. Так как мы живем в обществе, которое ошибочно уважает именно материальность, но мы тоже хотим приобрести эту материальность. Потому что думаем, что в этом и есть цель, счастье и так далее. Но если мы понимаем свою цель в этом мире, что наша цель служить Всевышнему и так далее, мы понимаем, что счастье находится не в этом. Счастье находится именно в духовном росте. Счастье находится именно в правильных поступках и именно в служении Всевышнему. Тогда естественно, что и все наши порывы, и все это, они намного легче будет ими их контролировать. Знаете, вот я нашел очень красивую цитату из моей любимой книги «Маленький принц». Это очень красивая, скажем так, критика, карикатура на современное общество. Написалась, конечно, давно, но все равно общество, можно назвать его современное. И он пишет там такую вещь. Взрослые очень любят цифры. Когда рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, они никогда не спросят о самом главном. Никогда не скажут, а какой у него голос? Какие игры он любит играть? Ловит ли он бабочек? Нет, они спрашивают, сколько ему лет, сколько у него братьев, сколько он весит, сколько зарабатывает твой отец. И после этого воображают, что узнали человека. То есть как только они понимают, сколько человек зарабатывает, а все, им все понятно, это человек. Они уже поняли, кто перед ним находится. Когда говоришь взрослым, я видел красивый дом, из розового кирпича, в окнах у него герань, а на крыше голуби, они никак не могут себе представить этот дом. Им надо сказать, я видел дом за 100 тысяч франков. И тогда они восклицают, о, какая красота. То здесь маленький принц описывает именно то, что сегодня разговаривает современное общество. И понятно, что все эти разговоры современного общества, они очень, скажем так, не соответствуют тому, что он чему учит нас Тора, тому, чему учит нас иудаизм, служение Всевышнему. Естественно, что они полностью противоречат всему этому. Поэтому, опять же, да, подведем итоги сегодня. Вожделение, желание, вот этот порыв, страсть – это нормальное качество. Оно абсолютно нормальное. И наоборот, человек, который этим не обладает, как мы сказали, он больной человек. Он может быть душевно больной. Может быть, расстройство и так далее, и так далее. Но вопрос, куда он направляет это качество? На приобретение духовности, на приобретение познаний, на приобретение хороших поступков, служит Всевышнему? Или он их направляет куда-то в материальность и тем самым образом становится обычным животным, который хочет только устроить и улучшить свой уют, никогда не насытится. И в отличие от животных, которые насытятся, он никогда не насытится. И поэтому человек должен понимать выбор, который перед ним находится, и как правильно с ним вот жить с этим выбором. Окей, мы, слава Богу, закончили с вами этот урок, закончили эту тему. Безрат Ашем на следующей неделе затронем новую тему. Поэтому, если есть какие-то вопросы.
Спасибо огромное, рав Даниэль. Есть вопросы, есть поднятые руки. И прошу те, кто написал мне в чат, Эстер, Анна, пожалуйста, поднимите руку. Будет приятно, если вы сами зададите эти вопросы. А сейчас первая поднятая рука. Пожалуйста. Берта.
Да, спасибо. Мой вопрос вам очень интересно. Спасибо. Вы всегда очень интересно рассказываете.
Спасибо.
Когда вы рассказывали про Вавилонскую башню, для чего Бог создал обезьян и слонов? Вот во время
Вавилонской башни. Вы имеете в виду про Мидраш? Вы имеете в виду Мидраш, который говорит, что они были в наказании?
Да. Потому что сейчас этого...
Извините. Да. Есть такой мидраш, я не понимаю, опять же, у нас большинство мидрашим я не понимаю, но есть такой мидраш, который говорит, да, что обезьяны и почему-то именно слоны и обезьяны пошли именно от Вавилонской башни и так далее. Надо понять такую вещь, смотрите, мы уже когда затрагивали на прошлых циклах Рамбама, какой должен быть подход к мидрашим, Мы это затрагивали в прошлом цикле, когда предисловие к 13 принципам. Угу. Мы там затрагивали то, что какой подход должен быть к Мидрашим. Мидрашим – это аллегория, смысл которой мы должны расшифровать. Это не то, что Мидраш пришел сказать, нет, там, не знаю, там, наука или Дарвин, там, не знаю, кто бы то ни был, он прав или не прав. Это не Мидраш решает, это пускай наука решает. Мидраш занимается духовной составляющей, он занимается духовным ростом человека, нашими обязанностями перед Всевышним, он занимается духовным составляющим нашего мира. И когда Мидраш говорит нам о чем-то, здесь какая-то определенная аллегория, которую надо понять, расшифровать и понять ее. Такой должен быть подход к Мидрашим. Поэтому, почему именно Мидраш привел обезьян и слонов, это хороший вопрос. Надо понять просто, как к этому Мидрашу относиться и что именно он хотел до нас донести. Я не думаю, что мудрецы писали нам просто учебник по биологии и так далее. Для этого были другие учебники по биологии. Мудрецы нам для этого не нужны.
А что хотел донести до нас, создавая такого большого животного, как слон? Или такого маленького?
Нет, что Мидраш хотел или что Всевышний хотел? Всевышний хотел, я не знаю, это другой вопрос. Это опять же вопрос к науке, как именно произошел слон. Вопрос Мидраша, почему Мидраш привел слонов, я не знаю, но мне понятно, очевидно, что какая-то аллегория, которую надо понять, расшифровать ее.
Спасибо большое.
С удовольствием. Тиферет, я вас не слышу, вижу губы двигаются. Да.
Лана, пожалуйста, включите микрофон. Ой. Так, еще раз. Берта, выключите микрофон, а Лана включите. У меня... Да, сейчас. Спасибо.
Сейчас вы меня слышите?
Да, сейчас
слышно. Замечательно, да.
Прекрасно, добрый вечер. Я с вами вот совершенно согласна. По вашему рассуждению, что деньги ради денег и богатства, оно совершенно просто ни в какие ворота не влезает. Единственное, я хотела бы уточнить, вы когда приводили примеры, вы в ряде своих примеров назвали такие фамилии, как Джобс, сюда, наверное, мог бы назвать еще Цукерберг, и вот, да, эти, всем, вот, да. И вот эти, да. Но вы осветили только одну сторону, как бы утверждая со своей позиции, что ну вот сделал один этот самый iPhone, ну и остановись, и хватит.
Так не, вот я привел к примеру, нет, смотрите.
Пример, да, был... так вот я именно хочу на этом примере остановиться. Дело в том, что надо как бы, мне кажется, немножко шире рассмотреть определенная категория людей, и в частности Джобс, потому что если знать его биографию, они начинали с гаражей. 100%.
Нет, они начинали, нет, смотрите, понимаете, секунду, с гаражей. Секунду. Никто из них не начинал с гаражей. Да? Начинал. Может быть, была лаборатория была, но он учился в Стэнфорде. Да? Это очень дорогой университет. Его родители были достаточно обеспеченные люди. И достаточно... Да. Это обеспечено. Он был обеспечен. Я не думаю, что он там боролся за кусок хлеба. И вот
из
консервной банки на мусорке он очертил себе что-то. Нет, это не те рассказы.
А где они начали собирать первый компьютер?
Его родители был бы хороший, приличный дом. И в гараже этого дома начали что-то собирать. Но опять же, смотрите, Лана, я это привел просто как пример. Я не вхожу в биографию Джобса. И, честно сказать, меня как личность тоже не очень интересует.
Не интересует, так я просто хочу сказать, что почему нас интересует как раз это. Есть определенная категория людей, да, которые стали миллиардерами, но надо понимать, они стали миллиардерами потом, но сама мотивация этой категории людей, не всех. Вот я согласна, что может быть 80% просто покупают дома, чтобы показать, что вот они крутые. Но есть категория людей, которые начинали свое дело именно из-за сумасшедшей страсти познания. Им было интересно, вот они все скрутят этот компьютер, он включится или нет. И потом пошло дальше. Да, когда-то они увидели, что оказывается это дает деньги, но почему бы нет. И начали это делать для человечества.
Может быть вполне. Стив Джобс как раз нет, потому что Стив Джобс ничего не разрабатывал, если мы его возьмем. Да, там Стив Возняк разрабатывал, другие
да, инженеры. Возняк, окей, хорошо, если вы даже две фамилии знаете.
Вполне
да,
может быть, но Стив Возняк и всякие другие люди тоже, их задача, их желание было не то, что там, знаете, забота о людях и так далее, а просто захватить какую-то отрасль рынка, быть самым крутым в этой теме. Опять же, я не против этого, я просто привожу пример, как человек, если бы у него намерение, допустим, было у Стив Джоб, у Возника, я создаду сейчас компьютер, по которому будет легче, преподавать Тору. Тогда другой разговор, но у него этого не было, я просто это привел.
Так не работает, это с одной стороны. А вторая сторона медали, которая вот я хотела бы еще сказать, вы понимаете, именно с существованием таких людей единиц, от этого получается гигантский плюс всему человечеству. Если, конечно, почему да, нас должно интересовать, почему нас должно интересовать миллиарды вот этих групп людей, которые действительно раскрываются во благо человечества, а не тот, понимаете, нас интересует, почему у них много денег, а почему нас не интересует, что благодаря тому, что кто-то, да, став миллиардером, открыл какие-то новые средства лечения онкологии или других медицинских этих самых. Почему меня должно интересовать, что он миллиардер? Это же пошло во благо. Нет,
смотрите, я сначала уже привел там предисловие Рамбама к Седер Зраим, где Рамбам описывает нам, что да, эти люди, которые тратят свою жизнь на вот этот неутомимый голод, они, с одной стороны, ненормальные люди, как их описывает Рамбам, но, с другой стороны, за них держится весь мир.
Во.
То есть это то, что я сказал. То, что я сказал, что так же, как и волки, поедая больных оленей, они санитары леса, это не то, что волк намеревался быть санитаром леса, но он санитар леса. То есть хочет он или нет, так получается. То же самое эти люди, то же самое Стив Возняк и Билл Гейтс, и кого угодно. Люди, которые что-то раскрутили, развили и так далее. Они тоже на сегодняшний день, они как санитары волка, санитары леса. То есть они приносят пользу, в первую очередь, их цель, они сами, но от них есть польза миру, конечно.
Ну, вы это принижаете, мне кажется, в моих глазах вы это принижаете, потому что это огромное. В противном случае мы бы сидели при свечке еще, если вот так опять рассуждать. Как...
Конечно, не, я говорю, что от них есть польза, я не спорю с этим.
Мы должны
быть благодарны. От них такая же польза, как и от волка, понимаете? Если бы не было волков, уничтожилась бы популяция оленей в лесу, потому что было бы много разных болезней. Волки – санитары леса. Конечно, от волков есть польза. Если бы не волки, мы бы и олени. То же самое от них, но это не означает, что это в заслугу им.
Окей, я поняла вашу позицию. Спасибо. Спасибо.
С удовольствием.
Спасибо. Следующая поднятая рука. Анна, пожалуйста.
Шалом, рав Даниэль. Сон ваш урок пробил вообще напрочь. Я вам скажу, по какой причине. Тут очень серьезная для меня причина. Для тшувы я прошла этот путь, я могу подписаться под каждым словом. Я вам серьезно говорю. И, Ланочка, извините, конечно, но вы немножко не с практической точки зрения рассуждаете. Я вам скажу так, что в бизнесе и в больших деньгах вот эти все ваши привилегии, которые вы говорите, что они создали там лекарства, но вы знаете, что есть лекарства, которые стоят 100 миллионов долларов, одна доза. Знаете об этом? А почему они не отдают людям его достижения? Вот, то есть, я не хочу сейчас об этом, просто вот, но я знаю с другой стороны эту тему. У меня вот какой вопрос, вообще из другого. Расширение сознания виртуально посредством IT-технологий. Например, можно насыщать сознание через компьютерные игры, интернет-магазины, криптовалюты, гаджеты и так далее. То есть получается даже не приобретение фактическое, потому что криптовалюта – это вообще не деньги на самом деле. И точно так же можно сидеть сутками в интернет-магазине, насыщать свое сознание покупками, а потом конечную кнопку-то не нажать. Ну, я условно говорю. Точно так же и все вот эти технологии. У меня такой вопрос. Это вот и есть как бы новшество, что мы настолько свое сознание дурачим? Даже уже не физическое приобретение. Вот мой вопрос. Спасибо большое.
Смотрите, совершенно верно, потому что мы сегодня... Знаете, если проверить историю развития экономики, да, если вначале это был бартер, да, то есть передача «я вам овечку, вы мне помидоры», да, то есть это была замена и так далее. В дальнейшем перешли на разные блестяшки, да, то есть вы мне даете золото, я вам даю там овечку. Несмотря на то, что золото никакой ценности само по себе не несло. Зачем мне золото надо? Какой смысл мне золото? Золото – это очень мягкий металл, который можно использовать в микросхемах. Зачем мне нужно золото? Где его? Ну, золото – драгоценный металл. То есть, опять же, в моем воображении он несет какую-то ценность. Ну, по-настоящему, какая ценность в золоте? То же самое, как и бриллианты. Вы знаете многих домохозяек, которые обладают бриллиантовыми кольцами, которые там вырезают по стеклу или перерезают какие-то решетки, чтобы куда-то сбежать. Нет, конечно, зачем нужен самый твердый камень в мире, самый твердый углерод в мире и так далее. Понятно, что бриллианты, золото и все эти вещи, они несут ценность только в нашем сознании, тоже определенное воображение. Но хотя бы была какая-то ценность. В дальнейшем, когда люди отказались от золотого стандарта, да, там вот после Вьетнамской войны, когда Америка отказалась от золотого стандарта, тогда, естественно, что экономика перешла вообще на какую-то воображаемую валюту. То есть почему шекель стоит столько, сколько он стоит, или доллар стоит столько, он стоит, потому что люди в него верят, верят в эту экономику, экономику этой страны. То есть это вообще что-то абсолютно воображаемое. Сейчас вы правильно говорите, что биткоин это вообще, ну, ничто, его просто никак назвать невозможно. Он абсолютно ничто. Это полностью вера человека в то, что это вот полное ничто что-то стоит. И таким образом, да, мы постепенно переходим все более, с одной стороны, безграничную, позволяющую проводить разные всемирные, глобализационные, там всякие махинации и так далее. Но с другой стороны, мы все больше и больше уходим в какой-то вот воображаемый мир каких-то ценностей, которые практически никоим образом не существуют. Знаете, когда Колумб вот открыл вот эти Багамские там острова, то, что он открыл и так далее, они однажды, один из его кораблей, когда проплывал рядом с берегом, они увидели вот эти длинные лодки, да, вот эти индейцев, которые везли с собой сундуки и очень сильно охраняли. Естественно, в своем воображении они увидели, что эти люди, у них были там золотые вот эти вот всякие обручи и всякое такое, они были уверены, что они в этих сундуках везут какое-то огромное золото. Когда они забрали эти сундуки из этой лодки, они открыли, там был коричневый порошок. Когда они его попробовали, это был такой горький порошок, что они его выплюнули и все высыпали в море. Индейцы были просто в шоке от такого поведения. Как такое можно высыпать в море? Это было какао. Какао. У индейцев какао это был божественное, это что-то божественный напиток. Не имел ценности вообще. Они, это все равно, что вы увидите, как человек выбрасывает ящики с драгоценными алмазами и выбрасывает в море. Ты что, больной на голову? То же самое с точки зрения индейцев. Они были в шоке. Но в золоте индейцы никакой ценности не видели. Это были просто блестящие какие-то погремушки, и легко добываемые. Они их использовали, потому что их легко гнуть, и все. Поэтому они готовы были менять золото на зеркала, менять золото на разные там пустышки, потому что в золоте они никакой ценности не видели. Таким образом, к чему я говорю? Золото само по себе, даже когда мы использовали золотые монеты, ценности в ней было... Ну, просто в моем воображении, не больше. Потому что где я еще встречу золото, и зачем оно мне надо? Вы правы, что мы все больше и больше отдаляемся в нашей экономике от чувствительных каких-то, знаете, вещей, которые можно потрогать, и переходим все больше и больше в какие-то уму непостижимые воображения, такие как биткоин и так далее, да?
Спасибо большое. Следующий голосовой вопрос. Ирена.
Здравствуйте. Здравствуйте. Такое огромное-огромное спасибо, как всегда. Такой вопрос. Когда я начала только слушать лекции Талдот, мне было как-то необычно услышать, что я посылаю донейшн, помогаю людям там. И я это делаю, потому что мне приятно, потому что мне хочется. А оказывается, что это желание, оно ниже, чем если бы я это делала, потому что Господь так сказал. Вначале мне это было, как бы сказать, очень странно услышать и с этим примириться. Но я стараюсь. Я услышала это, я слушаю лекции, значит, так надо. И я стараюсь над этим работать. То же самое вот эти вопросы, которые сегодня обсуждали, что великие люди, изобретатели делали пользу, безусловно, сделали пользу для человечества, но они сделали это по другим, как бы по другим причинам, не для того, чтобы служить Господу, чтобы странник мог укрыться в тени дворца. Я понимаю, что для меня долгий путь еще, чтобы все время то, что я делаю, то, что я ем, иметь в виду Творца, что для этих великих людей, я не знаю, есть ли даже такой человек, который создает материальные ценности, олигарх, имея в виду Творца. Я не знаю. Я примера такого не знаю. Я не знаю, сколько человечеству еще надо пройти, чтобы это произошло. Смотрите, я не знаю, понятно ли то, что я сказала.
Вначале вы сказали такую вещь, да, что вы делали по желанию, хотели помочь, поэтому давали, а потом вам сказали, что вот надо делать это ради Всевышнего, а не ради своего желания. Я хочу здесь заметить такую вещь, что это не очень правильно. То есть то, что вы желаете помочь, это означает то, что ваше желание направлено в правильное русло. Это уже показ в том, что вы духовный человек. Это в первую очередь. Это уже показ это. Вы говорите о чем-то другом. Вы говорите, какой конечная мотивация должна быть. То есть это не то, что вы должны потерять желание кому-то помочь. Вы должны просто понять, я помогаю не только потому, что я это желаю, потому что я вижу здесь указ Всевышнего. Окей? Это высшая цель. Да? То есть я вижу здесь указ Всевышнего. То есть это не означает, что вы должны потерять интерес к этому. Нет. Само то, что вы хотите кому-то помочь, и вы желаете кому-то помочь, это вас наполняет радостью. Это показывает, это первый симптом тому, что вы духовный, правильный духовный человек. У вас правильно построено вот это вот желание, вожделение и так далее. Все у вас на месте, скажем так. Все работает как следует. Только дальнейший, следующий уровень, это понимать мотивацию, почему же все-таки я делаю. Только ради этого? Или также есть там сознание того, что Всевышний делает то или иное. Но ни в заповедовал то или иное. Но ни в коем случае это не означает, что когда вы говорите, что я это делаю, потому что Всевышний сказал, что вы должны потерять к этому интерес. Ни в коем случае. То, что вы делали, и то, что вы даете, помогаете, ну, что вы видите, вам нравится, вы видите здесь достижение какое-то, вы хотите это. Это показывает, что вы замечательный человек. Поэтому здесь ничего плохого нету.
А насчет этих изобретателей?
То же самое. Смотрите, то, что я сказал, кто там был, Лана у нас была, да, до этого задавал, говорила?
Да.
То, что я заметил. Что, смотрите, человек приносит пользу, хочет он, опять же, если он не преступник, да, хочет он или не хочет, он приносит пользу человечеству. И эти изобретатели, они принесли пользу. Я не думаю, что тот, кто разработал эту вакцину от коронавируса, Pfizer или что бы то ни было, он по-настоящему, он не спал днями и ночами, как желал спасти человечество. Нет, я думаю, что его, я предполагаю, что его интересы были намного более проще. Заработать много-много денег. Это и понятно. Привести компанию к большому этому. Сейчас человечество находится на кризисе. И я сейчас смогу вот это вот кризис вот использовать в рамках там, развития своей компании. Побочные эффекты этому, да, это помогает людям. Но это опять же как санитары, которые волки, которые являются санитарами леса. Это не то, что у волков достижения волков. Они большие молодцы. Они не молодцы, но они в своих рамках, своих потребностей приносят пользу. Поэтому нельзя к ним присвоить эту пользу. Мы говорим, да, волки как природное явление, так же эти люди природное явление.
Спасибо, спасибо большое. Будьте здоровы. Большое спасибо. Спасибо. Так, спасибо. Большое спасибо огромное.
Спасибо.
Спасибо большое вам. Нам пишут Ирина, что все-таки донаты доходят до нуждающихся под любыми флагами. Ашер, пожалуйста.
Да, Ашер, я могу говорить?
Пожалуйста.
Да, конечно.
Да, шалом вам, спасибо за урок. Я просто хотел добавить от себя, что я понял. Что все наши желания хорошие, все наши стремления должны совпадать с желанием Творца. Если это так, то мы более счастливы тех, кто руководствуется только своим желанием.
Совершенно
помочь
верно.
Или что-то сделать.
Совершенно
правильно
верно.
Правильно я понял?
Да, совершенно верно. Конечно.
Да, спасибо еще раз за прекрасный урок. Шалом, шалом.
Шалом.
Шалом, спасибо. Следующий вопрос. Рав Даниэль, спасибо за урок. Как вы думаете, награда причитается больше за намерение, каванот, или за действия, которые мы совершаем для пользы себя, других и общества? Работа врача, например. Должен ли он иметь каванот, что его работа это приносит здоровье людям? И как, и когда посреди действия, ведь голова занята другим?
Хороший вопрос, да. Мы затрагивали его уже посреди урока насчет этих народов, когда разбирали Мидраш, когда народы пришли и требовали там какое-то вознаграждение за то, что у них было какое-то отношение к развитию Торы, и то, что им Всевышний сказал, что они не имеют никакого отношения к развитию Торы, потому что у них не было, как правильно, не было каваны, да, то есть у них не было каваны, не было намерений, связанных с этой Торой, они заботились только о себе. Поэтому, естественно, у них нет никакого причастия к развитию Торы. То же самое и здесь. Надо понять такое, смотрите, если у человека есть только каваноты, нету действий, это, конечно, плохо, это надо, чтобы были действия. Если у человека есть хорошие действия, опять же, врач, это не означает, что каждый раз, когда он принимает какого-то пациента, он должен говорить там ради Бога Всевышнего и так далее. Ну, в общем, в своей жизни, да, вот направление своей жизни, в общем, у него должна быть такая идея, которой он должен придерживаться. Я лечу людей ради Всевышнего, скажем, ну, грубо говоря, да, я лечу людей, чтобы помочь человечеству не болеть, допустим, да. Это не то, что принимая каждую секунду или каждого больного, он должен там стоять и читать какую-то молитву и так далее. Но ему самому должно быть понятно в конце рабочего дня или в начале рабочего дня, для чего он все это делает, для чего он учится на медицинском факультете, для чего он изучает ту или иную отрасль медицины и для чего сейчас он занимается больными людьми. Ему должно быть это понятно, что не только делаю это, потому что эта работа приносит уважение или приносит денег. Или... Я это делаю, потому что я хочу помочь человечеству. Я хочу выполнить желание Всевышнего, помочь человечеству, допустим. И тогда это уже, конечно, это уже другой оттенок совсем всех этих действий.
Спасибо, рав Даниэль. Следующий вопрос. В тему Мидраша об обезьянах и слонах. Есть благословение Мешане Абриот, которые произносят, когда видят необычных людей или этих двух животных. С людьми понятно. Но почему про этих животных сказано «изменяющие творения»? Неужели Мидраш повлиял на Аллаху или наоборот? Мидраш объясняет Аллаху, которая существовала до этого.
Хороший вопрос. По-настоящему не знаю, что было раньше, Мидраш или Аллаха, я не знаю. Вопрос хороший. Если мы смотрим со стороны, смотрите. Мишане Абриот говорится о разных экзотических и странных животных, которые редкие для нас. Вполне может быть, что человек, который прожил всю свою жизнь в Африке, когда он видит белого медведя, он тоже должен будет искать Мишане Абриот. Вполне может быть, что человек, который, живя, ну не знаю, там слоны, это была большая редкость. Вполне может быть, что если бы во времена Мидрашим знали бы про Австралию, так может быть и написали про кенгуру и про медведи-куала и про всех остальных животных, которые там живут. Имеется в виду, что благословение имеет в виду, что каждый раз, когда мы видим что-то экзотическое, что-то непонятное и так далее, нам очевидно...
Я не знаю, когда. Я свяжусь с вами.
Извините,
позже.
У меня по здесь этому. Надо отключить, у меня выскакивает Siri. С ума сходит. И надо, надо понимать, что каждый раз, когда мы видим что-то особенное, надо на это говорить благословение. Да? Что-то необычное. Это может быть, как я уже сказал, разные экзотические животные, разные этот. Что было раньше, Мидраш или Аллаха, я не знаю. Но два этих животных, как обезьяны и слоны, они были необычные. В Израиле их как минимум не было. Мы знаем, что в Израиле была большая популяция медведей, сирийские медведи, крокодилы, львы. Израиль, в общем, очень интересное место, потому что он соединяет эту узкую полосу, которая достаточно плодотворная, и она воссоединяет Африку с Азией, да, вот такое вот место. А по бокам там море и пустыня. Поэтому в нем было большое скопище разных интересных животных, которые ходили, переходили и так далее. Поэтому в Израиле были и медведи, и крокодилы, и львы, и разные там пантеры, и все что угодно было в Израиле. Но обезьян и слонов не было. Поэтому я понимаю, что для Израиля это было что-то диковина какая-то. И на это не говорили такого благословения. Но я думаю, что если бы мудрецы увидели бы медвежат куала, или там, не знаю, утконосов, они бы то же самое сказали.
Спасибо, рав Даниэль. Наши участники с YouTube-канала желают шалом байт и всех благословений. И также спрашивают, при чем здесь любовь? Вы что-то недосказали.
А, нет, так я сказал до этого. Я сказал до этого, что любовь – это когда человек стремится поделиться чем-то с себя. То есть это центробежная сила, это от центра, от меня к окружающим, то есть к наружному, да, к границе моего круга. Я излучаю любовь, я хочу с кем-то, когда мы разбирали любовь, мы говорили о том, я хочу с кем-то делиться, я хочу что, кому-то что-то дать, тому любимому человеку и так далее. Я живу ради него. Возжелание это наоборот, это центр стремительной силы. То есть это когда все стремится к центру. Я хочу как можно больше вещей. Я не хочу кому-то что-то делать добро. Я говорю наоборот, хочу, чтобы тот принадлежал мне. Поэтому это обратная сторона любви. Опять же, может быть, я недостаточно четко это рассказал на уроке, но во всяком случае, почему-то обратная сторона любви. Потому что любовь исходит от меня к границам моего круга. Возжелание, наоборот, от границ круга идет к центру. Я хочу захватить все это. Я хочу расширить свой круг, чтобы все это захватить и так далее, и так далее. Поэтому это обратная сторона любви. Это не ненависть. Что такое вот противоположность любви? Люди думают ненависть. Ненависть нет. Именно возжелание, вожделение – это обратная сторона любви.
Спасибо, рав Даниэль. Нас благодарят за четкий и ярко аргументированный урок и ответы.
Спасибо всем.
Анна, пожалуйста, можно включить микрофон. Вы еще хотите задать вопрос?
Да, рав Даниэль, вот такой вот момент. Вот, вы сказали, что пользуются благо, всем людям приносят благо, пользуются. Но есть одна категория людей, праведники, которые даже не от того человека деньги не возьмут. Я знала человека, который говорит, что я никогда не сяду на Мерседес по определенным причинам. Это выбор, и осознанный выбор. Это совсем другой, мне кажется, уровень. Даже Всевышний убережет такого человека от вакцин, которые не с той мотивацией сделаны, и от всего. Они не стремятся ни к каким технологиям. Вот у меня такой вопрос.
Вполне может быть, конечно. Вполне может быть, я не спорю. Есть люди, которые понимают и которые пытаются ограничить свои вожделения тем, что вот они полностью готовы там отдаться ради какой-то идеи, и вот не готовы ни в коем случае даже, как говорите, на Мерседес
ехать. Ну, это только праведники с точки зрения Торы, я имею в виду.
Вполне, да, вполне может быть. Я вам объясню, смотрите, если мы скажем, что это всегда у человека есть мотивация. Да, вот представьте себе какой-нибудь студент, который учится в Швеции, да, в Стокгольме, бросает свою медицинскую карьеру, да, там карьеру студента, там, допустим, на медицинском факультете и уезжает в Африку кормить голодных детей. Он совершил хороший поступок, молодец. И более того, он тоже не разъезжает на Мерседесе, чтобы не тратить деньги на вот такие вот там, не знаю, а только посвятить все вот этим голодным детям и так далее. Он большой молодец, конечно, 100%. Но вопрос задается, почему он это сделал? Зачем? Ну, есть какая-то мотивация встать и пойти и делать то или иное. Почему он это сделал? Может быть, много ответов. Может быть, эгоистичные ответы. Им там девушка понравилась, поэтому он это сделал. Может быть, вполне. Может быть, потому что он считает, что это правильная идея. Надо, чтобы во всем мире было равенство, и поэтому надо ехать в Африку и кормить голодных детей. Вполне может быть тоже. Это его принцип, по которому он живет. Но опять же, этот принцип кто ему установил? Он сам себе его установил. И поэтому, как бы он ни крутился, все отталкивается от него. Он хочет, чтобы в мире было равенство, он хочет, чтобы были сытые дети. Это хорошее желание, опять же, это хорошее желание. Я не говорю, что он поэтому, не дай бог, преступник. Нет, он хороший человек. Он хочет, чтобы это все было. Но опять же, он не отходит за рамки своего эгоизма. Он как был эгоист, так и остался. Только у него эгоизм хороший. А есть эгоизм плохой. Человек, который принимает власть Всевышнего над собой, у него совсем другие ответы на эти вопросы. Почему надо, чтобы было равенство? Бог сказал. Почему надо, чтобы была справедливость? Тора требует, Бог сказал. Тогда в данной ситуации в чем разница между двумя этими людьми? Что один это делает, потому что он считает это правильным. Он считает это, как бы он поставил перед собой такой принцип. А другой делает не потому, что он себя считает достаточно высоким человеком, чтобы ставить тот или иной принцип, а полностью подчиняется власти Всевышнего. То есть второй абсолютно делает не в рамках эгоизма, в отличие от первого. То же самое здесь. Человек, который там, не знаю, посвящает себе той или иной идее, даже не ездит на Мерседесах и так далее. Вопрос, почему он это делает? Если он это делает, потому что он так считает, это его принцип, который ему очень нравится, и поэтому он к нему придерживается. Ну, тогда он молодец, конечно, опять же, но он-то не тот уровень, как человек, который принимает высшую власть над собой, готов...
А я знала, я знала человека, который по поводу немецких машин, вот конкретно Мерседес, из-за того, что они сотрудничали с нацистами.
А, ну это пседер, тоже может быть вполне, но так и данная ситуация, это вообще с праведничеством не связано. Это как бы, а, вы мне, и вот я вам. Да, типа такого. Ну, я знаю болельщиков футбольных команд, которые никогда в жизни не оденут красный цвет. У меня был такой друг, знакомый один такой был, который вот он болел за израильский Макаби Хайфа, который ходит в зеленых цветах, дико ненавидел Апоэль Хайфа, который ходит в красных цветах, никогда в жизни не оденет красный цвет. Для него красное – это преступление. Он даже более того проезжал и переходил на красный свет, на светофорах показать свое полное презрение к этому цвету. Есть такие тоже люди. Вполне может быть. Это не означает, что он праведник или неправедник. То же самое здесь. Но вы там, конечно, совершили страшное преступление по отношению к евреям. Поэтому, но опять же, это может быть вполне. Да, как бы я не спорю с самой этой идеей. Только это не связано никак ни с Богом, не связано никак с праведничеством. Это связано с идеологией, которую он себе выработал, эту идеологию, и ей он придерживается.